Радио Свобода. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, Наталья Флоринская за режиссерским пультом.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». В этом выпуске рассказ о книге под названием «Беспокойники города Питера». Ее авторы – писатели Павел Крусанов, Наль Подольский, Сергей Коровин и художник Андрей Хлобыстин.
Далее мы предложим вашему вниманию программы Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ее тема, посвященная воспоминаниям женщин об Октябрьской революции.
Во второй половине часа «От А до Я» – передача о русском языке, которую подготовила Лиля Пальвелева. Речь в программе пойдет о всероссийском конкурсе среди журналистов на лучшее владение языком.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Вместе с Валерием Винокуровым мы побеседуем о матчах Футбольной лиги чемпионов.
В конце часа программа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции.
Итак, примерно минут через 8 программа «Мужчина и женщина». Ну, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
«Беспокойники города Питера» – сборник эссе о главных героях питерской богемы 80-х и 90-х. Пятеро рок-музыкантов, три поэта, шестеро художников. Есть всенародно признанные великими – музыканты Сергей Курехин и Виктор Цой. Есть фигуры местного, питерского масштаба, но грандиозного влияния на всю русскую непоцензурную культуру – писатели Борис Кудряков и переводчик Сергей Хренов. Есть легенды – художник Тимур Новиков и поэт Виктор Кривулин. Есть реконструкция эпохи, документальные свидетельства о времени перемен, говорит писатель Павел Крусанов.
История книжки проста. В свое время актуальный журналист Илья Стогов издал книгу под названием «1999» или «Роман в стиле техно», где описал людей, события и время, о котором не имеет никакого представления. Описал их по-журналистски. Он поговорил с людьми, с родными и близкими кролика, и этих людей описал. Я Стогову как-то сказал: «Стогов, что ж ты делаешь-то такое?» На что он мне сказал: «А вот ты знаешь, напиши всю правду, а пока ты не написал, все будут думать, что все было так, как написал я». Потом мы собрались с товарищами и, в общем, решили действительно. Слишком много уже набралось в культурном мартирологе Петербурга имен, которые, если не все, то многие слышали, а кое-ком уже начинают забывать. И мы посчитали своим долгом рассказать об этих людях, рассказать с теплотой и товарищеской нежностью. То есть основное условие для очерков, для авторов, это личное знакомство с тем персонажем, с тем человеком, которых он описывает. Вот именно по этой причине мы вынуждены были ограничиться, вот, скажем, 14 именами, а не больше. Конечно, здесь многих не хватает. Здесь не хватает Башлачева, здесь не хватает Дюшу Романова. Но в следующих, наверное, в изданиях надо это учесть и будет привлечь людей, которые могли бы с должным знанием жизни этих людей и их самих о них рассказать.
Это сейчас Павел Крусанов, известный, респектабельный писатель, главный редактор издательства «Лимбус Пресс». Начинал же он свою художественную карьеру как панк-рокер. Естественно, все тексты о музыкантах в книге «Беспокойники города Питера» написаны Крусановым.
Нелепо рассказывать, как мы с Виктором Цоем пили одеколон, как мы добывали портвейн в очереди в магазине с Пановым. Вот с Науменко, с Майком, скажем, были такие два года в моей и его жизни, когда мы с полным правом, наверное, могли бы назвать друг друга друзьями, потому что мы очень близко сошлись, постоянно или он у меня, или я у него. И была, в общем, такая тоже история, когда образовался рок-клуб, и я был его членом, и Майк с зоопарком тоже вступал в рок-клуб. А тогда, для того, чтобы разрешили себе концертную деятельность, нужно было тексты песен литовать. То есть напечатанные на бумаге тексты приносились в рок-клуб. Это был дом там самодеятельного творчества, и там барышни сидели, дамы, которые это прочитывали, и ставили туда печать или не ставили печать. Или высказывали пожелания, что надо сделать, чтобы печать была поставлена. И были, конечно, определенные пожелания. Скажем, там не должно быть терминов, там, скажем, карточной игры почему-то. Ну, про маты я уж не говорю. Ну, в общем, много было всяких ограничений, и Майк не хотел сам уродовать свои тексты, поэтому он попросил меня изменить в его текстах некоторые строчки, чтобы их залитовали. Ну и в частности вот в его известной песне «Ты дрянь», там у него была строчка: «Ты хочешь, чтобы все было по первому сорту, но готов ли ты к 502-му аборту?» Это была явно непроходная строка, в результате чего я каюсь, винюсь, с моей легкой руки это звучало так: «Ты хочешь, чтобы все было по первому сорту, прости, дорогая, ты бьешься рекорды». Ну, проходная строка, но так, собственно, и было нужно. И таких строк было несколько, и в этой книге я привожу несколько примеров похожих.
На мой взгляд, лучшее эссе Павла Крусанова о музыканте Георгии Ордановском, а лучшее эссе книги принадлежит художнику Андрею Хлобыстину, который пишет о своем друге Тимуре Новикове.
Он был магом и чародеем, видящим человеком, который поэтому может помогать другим, что-то вроде бодхисаттвы. Тимур обладал настоящим даром видеть красоту, что ведет к победе над эгоизмом. И этот видящий последние 5 лет своей жизни был слеп.
Писатель Сергей Коровин, автор эссе о переводчике Сергее Хренове. Задача книги «Беспокойники города Питера» видится ему так.
Как соотносится исторический персонаж, ну, допустим, Чапаев, да, реальный человек в его биографии, он же как персонаж, одноименный персонаж романа Фурманова и тот самый персонаж анекдотов. Самое удивительное, что мы уже знаем, кем стал Курёхин. Курёхин стал не персонажем романа и не реальной исторической личностью. Он хотел остаться персонажем анекдота. И остался. А в то же время Хренов, который, очевидно, мечтал быть этим самым персонажем анекдота, он оказался героем романа. То есть так же, как и Кривулин, при всей серьезности и масштабе фигуры, остался персонажем анекдота. Знаменитая история, как Кривулин убегал от КГБ по крышам Петропавловки и, есть вариант, что даже отстреливался.
Это был писатель Сергей Коровин. О книге «Беспокойники города Питера» говорит Татьяна Москвина, писатель, кино и театральный критик.
Книга хорошо задумана и хорошо сделана. Она воскрешает, как написал Крусанов, блистательную, непоцензурную, чумовую петербургскую культуру 80-х и тот особенный воздух, который был в этой культуре. Из 14 очерков, мне кажется, 3 великолепных, 5 очень хороших, 5 ничего приличных и 1 провальный. Это очень хорошее сочетание для сборников такого рода. Замечательный метод. Примерно 1 у авторов такой пластической реконструкции. Люди, о которых написано в этой книге, они заново рождены в слове, они встают, как вот такие логос-модели. На них лежит этот отблеск костра и пожарища, который стоял в 70-х, 80-х годах. И, конечно, петербуржцам эту книгу, как любит говорить Павел Крусанов, должна быть вторая после букваря книга. Но надо сказать, что что-то от этого духа 80-х сейчас начинает воскресать. Вот сквозь всю эту толщу безумия, гламурного пиара и бессмыслицы, вдруг начинает пробиваться интонация перемен, мы ждем перемен, интонация такого остервенелой, но гораздо более зрелой, чем 80-е годы ненависти, потому что уроки уже даны более серьезные, и уже нет этой доверчивости к миру, которая была, ну, скажем, у Виктора Цоя, конечно, она у него была. И вдруг я вижу по ряду признаков, что этот дух вновь еще совсем не прорвался, но асфальт вот уже пошел бугром. И в этом плане книга «Беспокойники города Питера» — это, мне кажется, еще и один из предвестников. То есть мы дождемся, мне кажется, новой волны еще раз.
Так считает Татьяна Москвина. «Беспокойники» — это великие мертвые художники, которые продолжают будоражить воображение живых, говорит писатель Павел Крусанов.
Ну, вообще, есть такой термин и в православии, то есть труп, не нашедший как бы упокоения. А вообще мы в другом немножечко смысле, это у Хармса было где-то в его стихотворении, или где-то, какие это покойники? Это настоящие беспокойники, собственно говоря, вот действительно, потому что эти люди не дают там покоя до сих пор. Они в мире существуют, в мире хотя бы идей, и они стали частью культурного пространства и частью нашей личной истории, в общем, уже.
На волнах Радио Свобода прозвучал очередной выпуск обозрения Елены Фанайловой «Книжный угол».
Ну а сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, программа «Лицом к лицу», ее повтор. В гостях у Радио Свобода олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Марина Анисина. А следующий повтор этой программы в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день» продолжит программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Тема сегодняшней программы – воспоминания женщин о революции. Так получилось, что в России дольше живут женщины, и поэтому последние свидетельства о революционных переменах принадлежат именно им. Конечно, женская память по-своему избирательна, да и события, которые она фиксирует, по большей части носят характер эмоциональный или бытовой. Но от этого воспоминания женщин звучат не менее интересно. В них отчетливее, предметнее видны обстоятельства и события, изменившие судьбу всего народа и каждой из них в отдельности.
Например, до революции Людмила Былеева-Успенская училась в Институте благородных девиц, а после налаживала работу с массами, то есть была массовиком-затейником.
Много перенесли от большевистской революции. Нас выгнали вон с квартир совсем с вещами. Мы дураки были. Мы могли бы братом, который был большевиком подполья, который был первым комиссаром Краснопресненского совета, мы им не использовали. И мы голодали, нуждались, на улице были. У меня забрала двоюродная сестра, которой был свой детский сад, но тут она поступила к большевикам. И вот она встретила на улице, даже без белья сверху одет было, ничего, все было спущено, потому что есть надо было. Отец покончил с собой в саду. А мне так нравилось играть с ребятами. Я прям думала, господи, за что мне деньги платят? На деньги-то грошовые. Мне стыдно было получать. Вдруг заставляют идти на курсы игр. Я пошла, попала к Марцу. Была такая интеллигенция до революции, которая помогала молодежи, неимущей, рабочей. Они устраивали себе такие домашние клубы. Он занимался с ними, обучал их грамоте. Лет 16, 17, 18 лет, которых только-только взяли на работу на фабрике и заводе. Но его убили. Ему убили прямо на улице. Убил человек, силой захвативший у него квартиру, комнату в квартире, пока тот уезжал. А он не знал, что Марц себе представляет. Он видел его с ракеткой и на велосипеде. А ракетку играла раньше только буржуазия. Запрещено было играть вообще. Из комсомола исключали. Ни портов, ничего не делали.
В разные семьи революционные перемены приходили по-разному. О том, как это было в провинции, мне рассказала Наталья Батишева.
Мама была еще жива, в 18-м уже был голод, уже не было хлеба. А у брата и у сестры были знакомые из помещичьей семьи. Они нам, помню, потихоньку привезли мешок овса, неочищенного овса. И вот мама на кофейной мельнице молола этот овес и пекла нам блины. Но они были совершенно несъедобные. Потом сахар пропал совершенно. Потом была близко от нас мельница мукомольная и маслобойная. Вот эти крестьяне, они видели нас, они наливали нам какую-то посудину, это масло теплое, солили нам и давали по куску черного хлеба. И вот это наслаждение было макать черный хлеб в это масло, это красота просто была. Мы ходили в лес за ягодами, за земляникой, потом за малиной, ходили самостоятельно. В лесах было спокойно, хотя появились так называемые зеленые крестьяне, которые избегали фронта, когда была первая война, а потом гражданская началась. Всех же забирали в армию. Появились красные комиссары. Причем была тогда борьба с интеллигенцией, так сказать. Когда мой брат кончил гимназию, он работал в отделе труда. И я, как сейчас помню, мама собирала ему завтрак из чего-нибудь, и я относила ему на работу. Причем мама всегда завязывала белую салфетку, он выходил, что-то выдумала. А там уже, знаете, как смотрели, а на белой салфетке интеллигенция, она не может с этой властью мириться. Такое отношение было. Ходили слухи, что нельзя оставаться спокойно дома. И вот на ночь уходил он, Андрюша Орлов был у него приятель, они уходили на охоту ночью. Это они спасались. И папу могли схватить сколько угодно. А потом, когда был в Ярославле мятеж в 18-м году, поскольку мы жили, угловой дом у нас был, а за рекой была тюрьма. И вот всю ночь мы слышали конники мимо нашего дома, по нашей улице, на набережную, через мост Семеновской, везли в тюрьму. Это ужасно было. А наш хозяин, купец, поднялся к нам, и все сидел, посмотрел в окно. Он был калека, и он все смотрел в окно, он боялся, что его могут взять. Вот наш гимназический священник, у него было два сына. Их всех в одну ночь забрали. И всех расстреляли. Это, конечно, страшная была травма. Когда я еще училась в гимназии, я помню, моя первая исповедь. И я страшно боялась. А он меня спросил, ты с сестрой своей не ссоришься? Иногда ссорюсь. Ну ничего, Бог тебя простит. А ты кошечку свою не обижаешь? Вот такие вопросы он задавал. И вот этого священника расстреляли. Или даже вот так. Пришли в один дом, ночью это ведь было. И вот гимназистка одна, в постели встала, волосы у нее распущены, а пришел который: «Отойди от зеркала, зеркало жалко». И прямо на месте выстрелил.
Все три мои рассказчицы прожили жизнь длинную и трудную. Записи, которые звучат в сегодняшней программе, были сделаны в разные годы, и некоторых из моих собеседниц сегодня уже нет в живых. Звучит голос Ирины Конан, в семью которой революция вошла задолго до Октябрьского переворота.
Мой отец был профессиональный революционер. Он был участник 3-го съезда лондонского, и Крупская направила его в Баку. Во всяком случае, ему стало известно, что его должны арестовать. И он скрылся из Баку. Ему удалось нелегально на пароходе уехать в Египет, куда и должна была поехать мать с тремя девочками. Моя мать была очень преданная и даже фанатичная мать. И когда она узнала, какая дикая жара и какой климат в Египте, то она решила подождать до сентября, октября. А в августе началась Первая мировая война. И мать и отец были отрезаны друг от друга 7 лет. Гражданская война на Украине – это нечто непередаваемое. Я знаю, говорили, что за год 19 раз менялись правительства в том местности, где мы жили. Невозможно было проследить, какие-то части приходят в город. Там были обычные белогвардейские, были украинские, петлюровские, были австрийские, были венгерские. Потом, я помню, стычку между мадьярами и австрийцами, и кровопролитие на улице не выходить. Помню, люди ходят по улице, вдруг начинается стрельба, и рассыпаются люди, и носятся кто-то в подъезды. Мы в какой-то двор вбегаем, в какую-то подворотню, и там стоят. Это было без конца. Потом, когда поляки были в этой части Украины, то это было хуже, чем все предыдущие для еврейского населения. Почему-то патологическое неприятие евреев. Помню крики на улице. Мать как-то предприняла труднейшую поездку на грузовых вагонах в Одессу, чтобы послать телеграмму отцу, потому что в Одессе была французская интервенция. И за эти 7 лет это была единственная связь, которая была установлена, что он знал, что мы все еще живем там. И до 20-го года мы ничего об отце не знали. Ему удалось вырваться из Египта тоже довольно нелегко, поскольку он был на учете в посольстве как подозрительная личность. Он приехал и оказался на противоположном берегу от Могилева-Подольского, где мы были у бабушки. Это стало Румынией в каком-то 18-м году. Пересекали мы Днестр по льду. Буквально, если вы читали «Хижину дяди Тома», то вот как Элиза бежала от Южных Штатов. Там просто стреляли в детей, нас обстреливали с того берега. Так вообще ничего особенного, жизнь как жизнь, и все. Только очень длинное, очень дело, и очень полно событий.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу нашей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Ну а сейчас мы возвращаемся к главной теме дня. Сегодня по обвинению в преступлениях против человечности приговорен к смертной казни через повешение бывший иракский диктатор Саддам Хусейн.
Сейчас мы предлагаем вашему вниманию запись нашей коллеги Ирины Лагуниной. Она, в частности, сравнивает процесс над Саддамом Хусейном с другими серьезными политическими процессами над главами государств в разное время.
Два этих процесса действительно можно и нужно сравнивать, потому что, в принципе, процесс над Саддамом Хусейном и процесс над Слободаном Милошевичем до его смерти – это своего рода логическое продолжение того подхода, который заняло человечество к массовым преступлениям, к преступлениям против человечности после Второй мировой войны. В течение какого-то довольно длительного, кстати сказать, времени, холодной войны, международные трибуналы или трибуналы смешного характера, национальные и международные, против бывших диктаторов не применялись. В ЮАР, например, была введена практика создания комиссии национального примирения, и те, кто был возможно, повинен в массовом уничтожении людей, не понесли никакой ответственности. Также никакой ответственности никогда не понесло правительство Кампучи и Камбоджи за уничтожение миллионов людей. Более того, представители Пол Пота долгое время, уже после падения того режима, представляли страну в ООН. Так что вот эти нынешних 4 процесса, которые идут, это процесс по преступлениям в Югославии, процесс по преступлениям бывшего режима в Ираке, процесс по Руанде и такого же характера, как Ирак, смешанный национальный и международный суд по Сьерра-Леоне, вот это как раз продолжение того, что было начато в Нюрнберге.
О процессе над Саддамом Хусейном рассказывала наша коллега Ирина Лагунина.
Разумеется, в течение дня к нам поступают сообщения о том, как те или иные государственные деятели и либо негосударственные реагируют на приговор, вынесенный Саддаму Хусейну и его приближенным. В частности, этот приговор приветствовала министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет. Приговор Саддаму Хусейну означает конец главы иракской истории, связанной с его режимом, и дает иракцам шанс объединиться, так заявил посол США в Багдаде Залмай Халилзод. Еще некоторые сообщения. Правительство Ирана, которое в 80-е годы ввел с режимом Саддама Хусейна многолетнюю войну, уже заявило сегодня, что смертная казнь – это, цитирую, минимум того, что заслужил Саддам Хусейн. Конец цитаты. В то же время представители защиты Саддама Хусейна назвали процесс по его делу пародией на правосудие. А в Тикрите, это родной город Саддама Хусейна, уже прошла акция протеста. Участники этой акции несли портреты свергнутого диктатора. Вместе с тем приходят и другие сообщения. Западные лидеры, как и лидеры Ирака, считают, что справедливым приговор, вынесенный Саддаму Хусейну, нужно именно так и называть – справедливым. Правительство Ирана, я уже сказал, заявило, что это минимум того, что заслужил Саддам. А вот правозащитники отнеслись к процессу критически. Международная амнистия, в частности, заявила, что суд не был ни объективным, ни справедливым. Вряд ли может считаться образцом правосудия. Мы будем продолжать держать вас в курсе событий.
В эфире радио «Свобода. Воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей от «А до Я» передача о русском языке, которую подготовила Лиля Пальвелева.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Западная реакция на смертный приговор Саддаму Хусейну оказалась неоднозначной. США и Великобритания считают приговор справедливым. Лидеры Франции, Италии и Испании заявили, что они принципиально против смертной казни. Весьма критически отнеслись к судебному процессу правозащитники. Международная амнистия и Human Rights Watch заявили, что суд не был ни объективным, ни справедливым. В Бишкеке продолжается массовый митинг оппозиции. Сегодня участники акции пикетировали телецентр, требуя предоставить государственный телеэфир оппозиционным лидерам. Между тем, премьер-министр Киргизии Феликс Кулов отозвал из генпрокуратуры аудиозапись разговора лидеров оппозиции, из-за которой было возбуждено уголовное дело о попытке переворота. Генпрокуратура в ответ заявила, что не собирается закрывать дело. Еще 2 палестинца были убиты сегодня в секторе Газа, где Израиль продолжает антитеррористическую операцию. Замминистра обороны Израиля Эфраим Сне заявил, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет положен конец обстрелам израильской территории из сектора Газа. Иран согласился вести прямые переговоры с США по региональным проблемам, включая ситуацию в соседнем Ираке. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибывает сегодня с 2-дневным визитом в Иран. На Украине из-за снегопадов и метели обесточены более 220 населенных пунктов. Сильнее всего пострадали Львовская, Донецкая, Запорожская, Харьковская и Хмельницкая области. В Москве сегодня убит гражданин Азербайджана. Как сообщает Интерфакс, 37-летний Тахир Ханалиев был застрелен неизвестными, когда выходил из своего дома на улице Фортунатовской.
прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 мы предложим вашему вниманию спортивную программу «Прессинг плюс» с разговором о футболе. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию «От А до Я» программу Лили Павелевой.
В России объявили о проведении журналистского конкурса под названием «Русский язык в электронных средствах массовой информации». Организаторы намерены определить телеканалы и радиостанции, материалы которых в наибольшей степени соответствуют понятию «образцовое владение русским языком». Такой всероссийский конкурс уже проводили дважды, нынешний третий по счету. Затея эта не праздная, поскольку нет в сегодняшней жизни ничего, что сильнее влияло бы на речевую культуру общества, чем телевидение и радио. Не случайно девиз конкурса «Как слово наше отзовется», говорит заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин.
В литературном языке и раньше существовали, и теперь существуют определенные ориентиры. Либо это словари и грамматики, либо это сферы использования языка какие-то, либо личности отдельные. В XIX веке и в начале XX это в основном была художественная литература, писатели, представители высших слоев интеллигенции. И вплоть до середины, пожалуй, может быть, даже второй половины XX века художественные тексты, театр – это были такие вот образцовые сферы, на которые надо было ориентироваться в использовании русского языка. Со второй половины XX века эта роль переходит к средствам массовой информации. Это такой объективный процесс.
При этом стоит послушать старые советских времен записи передач, чтобы понять, до какой степени изменился язык журналистики. Леонид Крысин вспоминает.
С определенного времени, примерно с середины 80-х годов прошлого века, в публичной речи, ну и в частности в электронных средствах массовой информации, произошел, мне кажется, такой вот перелом, такие значительные изменения. Сначала это было в политической сфере. Наши политики перестали говорить по бумажке. На эту тему существовала масса анекдотов, когда простые фразы генеральный секретарь или его там сподвижники не могли сказать, оторвавшись от бумажки. Вот такая свобода в использовании языка две вещи породила. Сразу стала вовлекаться разговорная речь, и даже жаргон стал вовлекаться в публичную речь. Стали люди свободнее обращаться с языком, и это, конечно, правильно, это хорошо, это интересно слушать. Человек живо начал говорить. Но и вторая сторона была. Стали вовлекаться какие-то элементы, которые не соответствовали традиции, не соответствовали старой норме. Вот такая борьба этих двух начал происходила и происходит до сих пор.
Появилось немало негативного. Однако и к прежней стилистике возвращаться нет никакого смысла. Не была она эталонной, полагает Юрий Прохоров, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина и член жюри конкурса.
Не надо забывать, что раньше мы слышали, как нам казалось, хорошую русскую литературную речь, практически одинаковую, вне зависимости от того, о чем шла речь. Я понимаю, что современные деятели СМИ не в силах выговорить не то, что на одном дыхании, а просто не знают последовательности этих слов, что весь советский народ горячо приветствует последнее решение очередного съезда КПСС и выступление на нем генерального секретаря, ну и дальше. Кто помнит, тот помнит, кто не помнит, ну и хорошо. Мне кажется, что вот это изменение, включение спонтанной речи, которой не было раньше, это и достижение большое, и в то же время большая ответственность.
Как бы то ни было, спонтанная речь более доходчивая.
Ну, я не знаю, придите домой, сядьте в семье, на кухне, за ужином, и минут пять потренируйтесь говорить абсолютно на литературном, нормативном языке. Ну, ничего хорошего не получится. Спросишь, что с тобой, заболел, да? Потому что, естественно, мы же всегда в разных ситуациях общения пользуемся разными регистрами. Это только в анекдотах, когда бандит представит профессора, тот так хорошо говорит на русском языке, что бандиту стыдно становится.
С Юрием Прохоровым согласен Леонид Крысин. По его выражению, звучащая в средствах массовой информации речь не должна быть дистиллированной. Здесь все дело в жанре.
Нельзя, чтобы во всех тех передачах, которые мы смотрим по телевидению или слушаем по радио, обязательно звучал какой-то правильный дистиллированный литературный язык. Совсем нет. Все зависит от уместности. Одно дело новостные передачи, где преобладает, конечно, книжная лексика, правильное литературное произношение, определенный стиль выдерживается. И совсем другое дело, допустим, какие-нибудь ток-шоу, где возможно и просторечное слово, и разговорное, и жаргон возможен. И вот то, что этот язык не должен быть дистиллированным, а использовать все краски, все тоны русского языка, мне кажется, это такая правильная должна быть установка. И этот критерий должен учитываться и в том конкурсе, который объявлен. Не только правильность должна присутствовать, не только неукоснительное и педантичное соблюдение норм ударения, произношения, словоупотребления и так далее, но и способность журналистов к творческому использованию всех ресурсов русского языка, в том числе допустимая языковая игра и какие-то другие вещи, которые способствуют выразительности.
Но что совершенно недопустимо, убеждены все члены жюри, а среди них авторитетнейшие лингвисты и журналисты, так это матерная брань в эфире, пусть даже закамуфлированная.
Мне кажется, это очевидная вещь, но высказываются другие точки зрения, а практически журналисты, те, кто выступает по радио или по телевидению, на некоторых каналах, по крайней мере, они не спорят, а просто употребляют вот эти слова. Все мы знаем вот это знаменитое пиканье в эфире. Потому что это противоречит культуре. Литературный язык – это достижение культуры, а мат – это все-таки часть языка, несомненно, но это такая антикультурная вещь.
Как утверждает Юрий Караулов, главный редактор журнала «Русистика сегодня» и председатель экспертного совета конкурса «За образцовое владение русским языком», нецензурные выражения в публичной речи – это одно из проявлений общей тенденции.
Специалисты отмечают прежде всего общее стилистическое снижение и усиление экспрессивности публичного общения. Как следствие этих процессов – снижение языковой культуры в целом. Мощное влияние просторечия, вторжение в публичное общение жаргонизмов, вульгаризмов, а также новейших иноязычных заимствований стало массовым и всепроникающим. Надо сказать, что литературный язык всегда, вообще говоря, развивался за счет низких сфер. Пушкин вставлял просторечные слова в свои тексты, чтобы сделать более выразительным то место, где обычно французское слово стояло. Ну и дальше тоже можно перечислять писателей и сказать, что они сделали с литературным языком. Ну, например, сейчас вот такие слова, как «болтать», «буянить», «ладно», «мудрить». Эти слова совсем недавно считались просторечными. А сегодня их статус повысился благодаря тому, что они попали в сферы общения публичного, и они уже оцениваются как разговорно-фамильярные. Или молодежный жаргон «беспредел», «кайф», «крутой», «тусоваться» тяготеет тоже к лексической норме, то есть сниженному слою разговорной же речи, и не просторечия. И устная речь радио и телевидения, и письменные тексты газетно-журнальных публикаций настойчиво имитируют сниженную бытовую коммуникацию. Несколько примеров, чтобы не быть голословным. «Маяк» сообщает об улетном сериале, который надо посмотреть. В одной из праздничных передач на Первом канале журналистка восторженно сообщила, что в России есть настоящие мужчины, которые сделают всех. Ну, а кинофестивали, как правило, пишут, как о тусовке звезд. Заметному снижению подверглась и официально деловая речь, прежде всего устная. Если в советское время она испытывала сильное влияние партийного канцелярита и штампов, то в последние годы официальные выступления деловых людей и высших государственных чиновников стали насыщены сниженными словами и оборотами. Капиталка, социалка, получить откат, вложиться в недвижимость и так далее. Ну, не все на самом деле так плохо. Если мы спросим у оптимиста, действительно так дела обстоят? Нет. Публикации, близкие по форме повествования к живой разговорной речи, могут быть остроумными и яркими. Официальная речь чиновника воспринимается тоже лучше, если содержит уместные разговорные включения, а не только строго деловые обороты. Иначе говоря, тексты, последовательно выдержанные в пределах определенных функциональных стилей, далеко не всегда оказываются идеальными. И коммуникативный успех говорящего зависит уже не от гомогенности стиля и жесткого следования норме, а от ряда других условий. Поэтому стилистически чужеродные включения в тексты СМИ, в официальные публичные выступления и в научные публикации следует оценивать не по факту этой чужеродности, а исключительно по коммуникативно-прагматической целесообразности.
Совсем не исключено, что однажды маятник качнется в другую сторону. Общество, присытившись бытовой скороговоркой журналистов, их сниженной лексикой и прочими вещами, о которых говорил Юрий Караулов, стоскуется по чеканному строю фразы и нейтральной отстраненной интонации. Заметим, уже сейчас проявление отдельных просторечных и жаргонных словечек в эфире воспринимается как проявление провинциализма. А ведь еще недавно это казалось такой свежей краской. И вот красноречивая деталь. Намеченная на декабрь этого года подведение итогов конкурса пройдет в Малом театре, речь актеров которого в течение очень долгого времени считалась в России эталонной.
Программу «От А до Я» подготовила и провела наша коллега Лилия Пальвелева. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию спортивное обозрение «Прессинг плюс». Сегодня у нас в студии Валерий Винокуров. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
А это значит, что разговор пойдет о футболе. Не всегда это значит именно это, но сегодня именно так обстоят дела. Матчи, очередные матчи группового турнира Лиги Чемпионов прошли на минувшей неделе. В частности, ЦСКА в Лондоне сыграл в ничью с Арсеналом 0-0, а Спартак играл в Милане против Интера и уступил 0-1.
В Москве.
В Москве, простите, да. Почему-то в Милане сказано. И проиграл 0-1. Валерий, прямо противоположная ситуация в группах ЦСКА и Спартака. ЦСКА идет на первом месте в своей группе, и можно говорить, что шансы на выход в следующий этап достаточно высоки, хотя преследователи набрали всего лишь на очко меньше, чем ЦСКА. А вот Спартаку, наверное, рассчитывать на выход в групповой турнир уже нет смысла. Ну, или есть шансы?
Нет, на выход в групповой турнир никаких, даже теоретических, нет. Не в групповой турнир, а в плей-офф.
Плей-офф, да.
Да. Есть шансы занять третье место, попасть в Кубок УЕФА. Но, понимаете, таблицы, шансы, это всю неделю все тут разбирали во всех газетах, во всех радио и телепередачах, ну, спортивных, естественно. Поэтому мне кажется, что вообще-то говорить надо не о шансах, тем более, что и российский сезон завершается, остался один матч сборной, там, 4 или, там, тура чемпионата страны. Для чего вообще существует Лига Чемпионов? Вот
о чем. Глобальный вопрос, да. Да.
Ну, во всяком случае, для российских болельщиков. Ну, мне кажется, в первую очередь для того, чтобы сравнивать класс игры с сильнейших клубов России, с сильными клубами других Европа. Стран. С более сильными, менее сильными. Ну, там же разные команды попадаются.
И далеко не все чемпионы.
Конечно. Так вот, раньше когда-то всегда только этим сравнением и занимались. Играла, предположим, «Торпедо» с «Миланским Интером». Ну, это самый первый был турнир уже 40 лет назад. Самый первый турнир, в котором советская команда принимала участие в Кубке Европейских Чемпионов. Сыграли тогда в Москве 0-0, там в Милане 1-0 выиграл Интер, который был сильнейшим клубом Европы. Но все время шло именно сравнение класса игры. Сейчас результаты, в общем-то, такие же. Ну, предположим, Арсенал ЦСКА 0-0. И что? Можно ли говорить всерьез о том, что класс этих команд, ну, хотя бы приблизительно равен друг другу? Но это же просто команды из разных классов. Если одна команда так учится в 10 классе, то другая в 5. Ну вот же что самое главное. А в футболе счет, ну, может быть, любым. Мы же знаем, что в 56-м году, это уже 50 лет назад, сборная СССР на Олимпийских играх в Мельбурне сыграла 0-0 с Индонезией в первом матче. Ну, потом была переигровка, и все стало на свои места. Ну, футбол такая игра, что может вот так случится. Но говорить-то надо по большому счету о сравнении, а не опираясь на конкретный вот результатик.
Вы примерно повторяете аргументацию Арсена Венгера, главного тренера Арсенала, который примерно так и сказал, что огромное количество моментов, преимущества по игре. А это ответ Валерия Газаева известен многим болельщикам, он был не вполне цензурным. Но он апеллировал именно к счету. Сыграли в гостях 0-0, значит, мы молодцы. А дома-то выиграли, сказал Газаев еще.
Ну, правильно.
За счет сомнительного, незасчитанного момента в конце игры.
Ну, правильно.
Но ведь это же не отражает сути явления.
Ну, можно, ну, вот, но я почему и сказал, что на неделе все уже сказали. Но надо уже когда-то посмотреть и более-менее всерьез. Ну, вот сегодня мы видели матч ЦСКА-Зенит. Ну, это же вообще какое-то недоразумение с точки зрения судейства. Ну как, человек, в данном случае Вагнер, кулаком бьет по лицу соперника и получает желтую карточку. Но во всем мире он бы получил красную, это еще 10 игр дисквалификации. Да. 5 на этот год и 5 еще на следующий. Ну, что теперь делать? Ну, дальше Газаев скажет, что его вывели из себя. Предположим, Вагнер разволновался там, хотя перед этим он не дал пробить штрафной, сам выбил мяч. Ну, в общем, весь смысл в том, что результаты всем известны. Но бессмысленно нам с вами обсуждать результаты. Ну, неделю уже их все обсуждали. 0-0, 0-1.
Разумеется, речь идет о ситуации, о качестве игры.
Да. Ну, Спартак тоже же мог, кстати, не проиграть, но мог в ничью сыграть. Ну, дальше. Там ударил Шишкин с 30 метров и попал в перекладину. Штанку, да, перекладину. На несколько сантиметров ниже мяч попал в ворота 1-1. Значит, что, Спартак? Значит, потом бы что же, равен он Интеру теперь стал бы?
Перед стартом группового турнира очень много говорилось, и мы в том числе говорили о том, что 4 команды с пространства бывшего СССР, в том числе 2 украинские, 2 российские. Сейчас вот после 4-го тура 3 из 4 команд находятся на глубоком, я бы сказал так, последнем месте. Спартак, Киевская Динамо и Шахтер из Донецка. И лишь ЦСКА сражается, хотя там еще есть вопросы. Но это, в общем, тоже показатель класса.
Да, ну вот я бы советовал в данном случае слушателям, а вы это всегда советуете, когда мы заканчиваем разговор, слушать прессинг. Там будет и о проблемах Спартака будет говорить Войцех Ковалевский в обороне, прежде всего. Будет некоторое сравнение украинских и российских клубных дел. Но вот тут, конечно, определенный парадокс наблюдаем мы, что на уровне сборных Украина намного превосходит Россию. На уровне клубов получается наоборот. Ну, в основном благодаря успехам ЦСКА. Ну, вот что-то здесь надо тоже поискать, если анализировать. А так-то, если по результатам сказать, да, у ЦСКА 100 очков, у Киева совсем нет, у Шахтера там одно, и у Спартака одно. Ну, вот, значит, анализировать цифры бессмысленно. Анализировать надо существо происходящих процессов.
Так. Ну, а если бы вот вкратце вас попросили проанализировать, какой главный бы вы довод высказали в пользу, скажем, отсутствие игры или, наоборот, присутствие игры у бывших советских клубов?
Отсутствие, ну, вообще...
Ну, не отсутствие, а, скажем, да, так, не очень высокого класса игры.
Есть одно, что бы я сказал и на чем, что называется, стоял бы. Потому что много же в футболе нет, да, однозначного ответа ни на один вопрос. Уровень чемпионатов стран и Украины, и России крайне низок. Соперничество у ЦСКА, и Спартака, и у Киевского Динамо, и Шахтера с остальными командами практически нет. Все вот дается так легко, что когда ты потом выходишь на европейскую, в данном случае, арену, чтобы не сказать мировую, то все это и сказывается.
Впору проводить чемпионат общей Украины и России на 4 команды, вероятно, чтобы рос класс. Валерий, спасибо большое. С нами был Валерий Винокуров с кратким анализом ситуации в Лиге чемпионов. Как всегда, напомню еще раз, что сегодня в 22:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». И на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и свежие новости спортивные, и комментарии специалистов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Ну а воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день», как обычно, продолжает программа «Карт-бланш». Слово нашему корреспонденту во Франции Дмитрию Савицкому.
Дважды в жизни стоял я перед судьей, отвечая на совершенно идиотский вопрос, хочу я или нет жить с состоящей рядом женщиной. В первом случае я честно ответил «нет», во втором я предпочел бы сказать «да». В обоих случаях судья вынес решение о разводе. Так вот, во втором случае дело происходило в верхнем этаже средневекового королевского дворца на острове Сите, куда я и направляюсь. Дорога на остров Сите идет через бульвар Сан-Мишель к фонтану и на тот берег.
это совсем близко. Ну вот я уже и в самом конце бульвара. На той стороне Парижская Петровка 38. Кэ д'Орфевр, набережная ювелиров, где находится французский сыск. Между Дворцом правосудия и префектурой на правый берег мосту идет широкая авеню де Пале. Мы здесь с вами уже как-то побывали, потому что здесь находится цветочный рынок, самый старый в Париже, с которого и начались первые репортажи «Карта Бланш». Самая элегантная и жилая часть острова Сите – это, конечно, площадь Дофин с ее архитектурой 18 века и уютным садиком, куда выходят окна уютных ресторанчиков. Это ж уж от листья, а? Не все листья увезли из Парижа. Их здесь еще хватает, как вы слышите. Чтобы продолжить мой рассказ о королевском дворце, ставшем дворцом правосудия, мне нужно найти какой-нибудь тихий закуток, где поменьше ветра. Проблема заключается в том, что этот остров усиленно охраняется. В конце концов, здесь находится не только префектура полиции, но и уголовный розыск, ну и, само собой, дворец правосудия с его архивами. Так что мальчиков в штатском и мальчиков в форме здесь хватает. И когда они видят человека, который где-то в углу бормочет, это приводит к вполне нормальной паранойи. Но вот здесь, кажется, чуть поспокойнее. В этой островной крепости, возведенной еще римлянами, правосудие, или, по крайней мере, высшие судебные инстанции, прописаны вот уже целых 16 веков. Но почему здесь? Западная часть острова Ситей была, собственно, при римлянах Лютеции. Вестимо, на левом берегу был возведен форум и стояли виллы знати. Но укрепленной городской территорией был лишь сам остров, с крепостных стен которого из башен легче было отбивать атаки пришельцев. В VI веке короли Меровинги останавливались в этой крепости, навещая Париж. Между VI и X веком в истории крепости королевского дворца полный провал. Всплывает дворец крепость лишь в начале X века, когда здесь селится король Гуго Капет. Судя по всему, его сын Роберт был первым строителем средневекового дворца Сите. В середине XI века появляется здесь королевский зал «Курия Регис». Отныне король сидит здесь на троне, принимая решения не только административные, но и юридические. Так что история правосудия, сыска, тюрем, казней тянется отсюда параллельно истории французских королей. Людовик VI по кличке Толстый, правивший с 1108 года, возвел здесь Гросс-Тур, большую башню. Его сын Людовик VII построил первую дворцовую часовню. В ней он окрестил сына, будущего короля Филиппа Августа, который первым начал строить современный Париж. Ко времени правления Филиппа Августа двор уже жил в крепости Сите. Сын Филиппа Августа, Людовик Святой, построил во дворе дворца Сан-Шапель, шедевр готической архитектуры, для того, чтобы хранить терновый венец Христа. Часовня была разбита на верхнюю и нижнюю, для короля и для всех остальных. Но сам средневековый дворец Сите был построен Филиппом Красивым в конце 13 века и начале 14-го. Архитектор благоустроил покои самого короля и создал большой зал. На его месте нынче располагается зал потерянных шагов во дворце правосудия. Здесь броют адвокаты в мантиях и задумчивые истцы. Там же бродил и ваш покорный слуга. В нем заседал один из первых парламентов. Парламент этот выполнял в средние века функции органа правосудия. С легкой руки Филиппа Красавчика часть дворца стала называться консьержери. Он вел должность управителя дворца, то есть консьержа. Управитель жил в нижнем зале под гигантским королевским. Вернее, к нижнему залу относились два – гвардейский и ратников. Заведовал королевский управитель и тремя башнями – Цезаря, в напоминание о римлянах, серебряный, в которой король хранил свои реликвии, и башней Бомбек, по сути дела, тюрьмой и пыточной. Сама же должность управителя-консьержа была весьма прибыльной, ибо он имел право сдавать в наем помещение первого этажа консьержери. Королевской резиденцией дворец оставался до 1358 года, когда восставшие парижские торговцы перерезали добрую половину советников Карла V. И испуганный дофин покинул навсегда это место и поселился в Лувре. Но первый дворец королей не был забыт. Карл V в 1370 году украсил угловую башню, напротив которой я сейчас стою, первыми городскими часами. Циферблат на этих часах небесно-голубой, с белыми королевскими лилиями. Слева и справа барельефы, изображающие законы и правосудие. Парижский парламент, деятельность которого заключалась в решении юридических вопросов, так и осталась в старом дворце. А помещение консьержери превратилось в тюрьму. После революции в здании дворца заседал трибунал революционный, отправивший под нож гильотины 2700 человек. Королева Франции Мария Антуанетта была именно здесь судима, здесь же держалась под стражей, и отсюда ее отправили на эшафот. Дворец правосудия так и остался в стенах бывшего королевского дворца. Самые громкие процессы дворца – 1880 год, процесс над Сарой Бернар за то, что она разорвала пожизненный контракт с Комеди Францесс. 1893 год – Панамский скандал. 1898 – политический процесс над Эмилем Золя за его прославленный памфлет «Я обвиняю». В 1906 году – осуждение Дрейфуса. В 1917 здесь обвинена в шпионаже и приговорена к смертной казни Мата Хари. В 1932 году здесь осужден на смерть русский эмигрант Горгулов за убийство французского президента Поля Думера. А в 1945 году суд над маршалом Петеном.
Я чувствую, что время моей карт-бланш подошло к концу. Так что всех вам благ и до следующего воскресенья.
Как обычно, в этот час по воскресеньям наш корреспондент во Франции Дмитрий Савицкий предлагает вашему вниманию свою программу «Карт-бланш». А в следующем часе программа «Все свободны», воскресный разговор на свободные темы. Гость Виктора Шендеровича, народная артистка Грузии и народная артистка Армении, знаменитая Софико Чаурели.
Сербия стала сильнее после принятия Конституции.
После каждого выступления митингующие скандировали «За Россию без расизма».
Президент Израиля Моше Кацав должен временно приостановить исполнение обязанностей главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Войска НАТО вступили в бой с группой из 150 повстанцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.